представитель.
Продолжаем программу. Это спецпредставитель программы о преступлениях киевского режима, основанная на фактах. В нашей студии посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Родион Валерьевич, здравствуйте еще раз.
Да, здравствуйте, Родион. Здравствуйте.
Меня зовут Андрей Матюхин. И напомню, что к нашей беседе можно присоединиться в WhatsApp 8-968-766-33-11. Также трансляция ведется во ВКонтакте, в Рутубе. Заходите, пишите комментарии, задавайте вопросы. Вначале мы обозначили, Родион Валерьевич обозначил, что тема у нас будет в том числе узники совести, кого и за что, ну, за что в основном это какие-то надуманные причины, и сколько режим Зеленского держит в казематах. Наверное, до конца может даже и непонятно сколько, да, но вот как эти люди там содержатся, можно ли им помочь, что можно сделать. Мы об этом в том числе будем говорить с нашим гостем в студии, обозреватель Украина.ру, в прошлом украинский политзаключенный Павел Волков. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
13 месяцев, по-моему, да, вы просидели, если я не...
Да, 13 месяцев просидел, около 3 лет судиться пришлось.
Около 3 лет судиться. Это вот так вот вкратце. Если кто хочет узнать, почитать, информации довольно много, но поскольку мы ограничены сейчас во времени, я имею в виду о Павле и о том, как он там в киевских... Ну, это не только киевское, да, СИЗО, наверное?
Нет,
да?
Я-то в Запорожском был.
В Запорожском, да. Павел Волков, можно почитать и это все выяснить. Сейчас нас вот просто, поскольку вы в теме, вы все время об этом пишете, в том числе и на Украина.ру, и ну, комментарии различные даете, собираете данных о тех людях, которые там сейчас в застенках украинских тюрем. А понятно ли, сколько там человек, что это за контингент, и как... они содержатся.
Ну, по поводу того, сколько, довольно приблизительно понятно. То есть понятно, сколько открыто уголовных дел по статьям, связанным с конфликтом, так называемым. То есть там, где могут быть вопросы взглядов и мнений, то есть преследования за вот это. На сегодняшний день это более 74 тысяч дел. По данным украинских прокуратур. И мы их собирали, как бы сводили и пересчитывали.
Ну, важно понимать, что это 74 тысячи дел, но не людей.
Дел, но не людей, потому что некоторые дела заводятся по нескольким статьям против одного и того же человека, естественно. То есть очень приблизительно мы можем говорить, что порядка 10, может быть, немножко больше тысяч человек по подобным обвинениям находятся вот в тюрьмах, в колониях, в СИЗО Украины. Просто там еще есть так называемые тайные тюрьмы, о которых и международные организации писали и несколько лет назад, и сейчас на самом деле, и похищенные люди в них в том числе содержатся, и данных по ним, конечно, нет.
Угу. Павел, вы уточнили, вы сказали, говорит, по этим делам, по этим обвинениям, да? То есть можете нам обозначить, вот, что такое эти дела, и что мы считаем политически мотивированными
статьями? Политически мотивированными статьями мы считаем все статьи, которые могут касаться взглядов и мнений. То есть начиная от классических, которые были и раньше в украинском законодательстве, вроде госизмены, посягательства на территориальную целостность Украины, в основном там за призывы, то есть за там всякие репосты, там статьи и так далее, до новых статей современных, которые в 22-м году появились, такие как коллаборационизм, ее не было раньше, госизмена в условиях военного времени, значит, ну, там еще целый ряд появился. Точно так же мы считаем подобными статьями, это значит, так называемая вот публикация материалов, содержащих какую-то коммунистическую символику, потому что этот закон, он определяет и то, что нельзя публиковать и нацистскую, но нацистскую публикуют, и за это ничего не бывает. А за коммунистическую как бы там ответственность возникает. Также за поддержку какое-то оправдание, как это формулируется в украинском законодательстве, современном оправдании российской агрессии. То есть, если человек, например, что-то скажет или напишет по поводу того, что Украина тоже там несет ответственность за то, что происходит, например, какими-то своими действиями. Это можно вот так вот расценить. Сроки очень большие. То есть 10-15 лет.
Извините, я одну ремарочку вставлю. А вот когда вы говорите там нацистская и коммунистическая символика, Украина поступила очень, знаете, так извращенно. Она приняла один закон, в котором осуждается и нацизм, и, значит, и коммунизм. Да, то есть только потом приняла следующий акт, в котором просто этот закон состоял из списка украинских организаций, которые не являются патриотами. То есть, читай, они не неонацисты, они не нацисты, они просто патриоты Украины. Туда же входят вот всевозможные бандеровцы, там, вот буквально там десятки организаций, которые были вписаны, и они, естественно, выводятся из-под удара таким образом.
Несмотря на то, что западные грантовые организации, всякие там, получающие гранты от соросовских структур и других, вот эти же структуры, которые вы сейчас описали, которые вывели из-под действия этого закона, они считают нацистскими. Но это не имеет значения никакого, тем не менее.
Ну, двойные стандарты на...
Да, все-таки, знаете, вот все-таки статьи статьями, а вот конкретные люди, которые... Вы знаете, когда уходил Луценко, я целый ряд людей знаю лично, да, то есть уходил Луценко, он с года с должности генпрокурора, это еще было при Порошенко, вот он говорил, при мне 3 с чем-то тысячи человек посадили за финансирование терроризма. У меня есть кейс, который, значит, когда молодой человек, у которого родители в Донецке, он просто передал там или 5, или 10 тысяч рублей, передал своим родителям. Да, то есть их остановили, человека остановили на границе, дошла цепочка до этого парня, он получил 3 года. Да, и таких людей, Луценко сказал, 3 тысячи человек.
Да, с финансированием терроризма это вообще страшное дело. То есть сейчас за это как раз меньше людей хватают, потому что, ну, сейчас другая ситуация. А вот до начала СВО это был цирк на самом деле, потому что я вот в Запорожье ездил на суды макеевских водителей, были такие Сергеев и Горбань, которых судили именно за финансирование терроризма, за то, что они привезли донецких пенсионеров в Запорожье для получения ими пенсии. Когда я спросил у прокурора, а кто террористом-то является в этом деле, он мне толком ничего не смог ответить, но как бы стало понятно, что имеется в виду, что вот пенсионеры получили пенсию, увезли домой в Донецк, и там могли передать каким-то террористам. При том, что ДНР...
То есть жить им совсем не обязательно, да?
Да, да. При том, что ЛНР и ДНР никогда и до сих пор украинским законодательством, ни одним судом они не признаны террористическими организациями. Вот нету этого. Тем не менее, людей судят и судили.
А вот скажите, пожалуйста, Павел, это тоже важно ведь, вот, потому что мы сейчас это все в эфире обсуждаем, насколько информация об этих людях, об этих тысячах людей доступна общественности, ну вот доступна украинской общественности, насколько они это знают?
Украинской общественности эта информация доступна благодаря работе некоторых грантовых, опять же, западных организаций, но доступна в какой форме? То есть, конечно, в форме объяснения, что эти люди сотрудничали с Россией, являются врагами и так далее и тому подобное. То есть многие фамилии действительно известны, они публикуются, но никто не понимает реальную составляющую. То есть что за этим всем находится? То есть, например, вот мы следим за делом нашего коллеги, киевского журналиста Дмитрия Скворцова, который всю жизнь критиковал, в общем-то, радикальный национализм, критиковал вот эти вот нападки на Украинскую православную церковь, он верующий человек и так далее. То есть его взяли, то есть ему грозят 15 лет за его статьи журналистские, то есть не за какие-то насильственные действия или что-то в этом роде. При том, что в обвинении написана потрясающая вещь, ну, формально, вот, он якобы нарушил постановление СНБО Украины от 2020 года своими статьями, которые он написал до 2016 года. То есть вот так вот это работает, понимаете?
Ну, это, да.
Да, вот опять же, то есть Дмитрий, то есть мне очень важно, то есть я сам его когда-то знал, но, к сожалению, это было вообще достаточно давно, а вот потом Дмитрий отличался кристальной чистотой, человеком, который там очень такой церковный, вот, одухотворенный человек, значит, он погруженный в православие, то есть вот это очень важная история, поэтому я думаю, что вот крайне важно, чтобы напоминать о его судьбе и о том, что мы действительно о нем заботимся. ОБСЕ в свое время активно опубликовало данные о том, сколько людей было осуждено за организацию референдума. Тогда и референдума в Донецкой и Луганской народных республиках, позже уже референдумы, которые прошли вот на остальных территориях, уже о вступлении в Россию. То есть референдум сам по себе – это одна из самых демократичных процедур, когда у массы народа спрашивают людей, как они готовы поступить в этом. Я напомню, Зеленский, когда шел к власти, он говорил о народовласти, говорит, мой первый закон будет о народовласти и референдумы. По сей день он не провел ни одного референдума, а вот сотни людей за организацию референдума сидят.
Слушайте, до 18 года на Украине был закон о референдуме даже, его потом отменили. В Конституции вообще и сейчас прописан референдум как одна из, как бы, возможностей волеизъявления народа. А до 18 года был даже закон, который позволял проводить референдум. Тем не менее, людей брали, сажали. Но это по 110-й статье по посягательству на территориальную целостность. Сейчас по ней как раз заводят очень мало дел, потому что это сложная для них статья. Там надо доказывать конкретно наличие призыва, наличие антиконституционного призыва, то есть надо ссылаться на определенные статьи Конституции. Этого не делают. Сейчас гораздо проще завести уголовное дело по коллаборационизму или по там, передаче данных каких-то Российской Федерации. Вот я всегда привожу в пример, это очень показательное дело. Есть такая девочка, Настя Глущенко. Короче, она... ей еще 18 лет было, когда ее схватили. Она из Бахмута сама. В тот момент, когда Бахмут еще контролировался Украиной, да, ее взяли за вот передачу сведений об украинской армии Российской Федерации, якобы. Дело показательное, потому что именно в ее деле не было признания. То есть его рассматривали в суде. Там сейчас в основном это признание, сделка с прокурором, люди надеются на то, что им дадут меньше срок или поменяют в Россию. Этого не происходит ни того, ни другого, но, тем не менее, надежда такая у людей есть. Вот она не призналась. И там выяснилось, что оперативники СБУ при обыске там держали в руках ее телефон до того, как с него была снята официальная информация. Значит, об этом были даже свидетельские показания ее родственников. Ее при этом дедушку тоже посадили на большой срок. После этого, значит, девочке дали 9 лет, ей уже 20, вот она вот сидит уже это время. Значит, то, что у нее, конечно, ее воззрения отличаются, прямо скажем, от официальных на Украине, то есть она, конечно, не нацистка, само собой, у нее совсем другие воззрения, но речь о том, что не было доказано в суде, это совершенно очевидно, что она передавала какие-то сведения. Вот о чем речь. И таких вот людей, их совершенно жуткое количество. То есть их выставляют как реально там пособников оккупанта, как они это называют, да, то есть, ну вот смотрите, то есть это же не за взгляды и мнения, это вот помогали конкретно российской армии. Uh-huh. Но как часто оказывается, когда ты смотришь на эти приговоры, торчат уши СБУ. Ну, просто видна провокация, когда кто-то пишет человеку, требует от него передать данные, передаются данные, туда нет никаких прилетов по этим местам, которые были переданы, совершенно нет. Человеку, мало того, за ним, судя по протоколам, по документам, за человеком следят с самого начала его деятельности, дают ему там месяц или даже больше передавать какие-то данные, которые якобы секретные, могут привести к там последствиям и так далее. Ну, позволяют, да? А потом арестовывают и говорят, вот, смотрите, вот передавал. То есть это все очень похоже на провокацию.
Ну, смотрите, таких историй, конечно же, мы можем рассказывать, вы можете рассказывать, Павел, достаточно много, они жуткие, и не всегда укладывается в голове, что вот такие провокации могут быть, тем не менее. Буквально вот коротко, потому что, ну, вот мы ограничены во времени, но по вашему мнению, Павел, какой вариант спасения наиболее реалистичен для этих людей? Конечно, понятно, что все тысячи людей, ну, невозможно спасти, но, тем не менее, по самым, может быть, резонансным делам.
Ну, те, которых обвиняют именно в пособничестве, как бы, российской армии, передаче данных, скорее всего, тут, кроме обмена, мы ничего не придумаем. Потому что формально это все укладывается в статьи украинского законодательства. Но таких людей, как Скворцов, например, да, и других, которых конкретно судят, ну, за взгляды и мнения без вариантов, да, мне кажется, что нужно рассматривать еще и дипломатическую работу и в международных организациях, и на различных площадках, потому что широкое освещение этой проблемы, ну, просто опыт показывает. Конечно, сейчас ситуация уже чуть другая, чем была до СВО, но все-таки она имеет, ну, определенную силу. И когда, ну, широкие массы, так сказать, и общественность узнает об этой проблеме, то начинаются вопросы. Ну, просто когда нельзя уже скрывать вот это вот все. То есть даже если какие-то организации поддерживают Украину, да, в этом конфликте, но они же пытаются ее выставить как демократическую страну.
То есть общественное мнение все-таки имеет
оно
значение.
Оно имеет значение, потому что Украина там должна выглядеть как демократическая. Вот в чем дело.
Да, спасибо большое, Павел. Действительно, это важная тема. Мы, я думаю, будем возвращаться еще к ней, потому что на этом тоже нужно делать акцент обязательно. У нас в гостях в студии был обозреватель Украина.ру, в прошлом украинский политзаключенный Павел Волков. После непродолжительной паузы мы обязательно продолжим.
Спецпредставитель.
Да, мы продолжаем эфир. Это программа «Спецпредставитель». У нас в студии посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Родион Валерьевич, ну вот, знаете, мы практически каждую программу эту тему затрагиваем, но хочется сделать акцент. Это вот опять очередной какой-то коррупционный скандал. Скандал ли? Вот я, знаете, так смотрю. Скандал ли? Или хотят выставить это скандал? Или кому-то это выгодно? Потому что там, где большие деньги, да, в мутной воде рыбка всегда будет ловить. говорится. Вот они там в Киеве как-то пытаются эту рыбку и ловить. Значит, тема вооружения. Служба безопасности Украины заявила в субботу, что раскрыла коррупционную схему при закупке вооружения ВСУ на общую сумму, эквивалентную примерно 40 миллионам долларов. Ну, в тех объемах, конечно, 40 миллионов долларов может быть там и копейки, но тем не менее. Сообщается, что обвинения в растрате и присвоении имущества выдвинуты против там 5 чиновников Минобороны и сотрудников поставщика. Что это значит? Украина опять в очередной раз как-то пытается тему коррупции поднять и сказать, мы боремся с коррупцией.
Они, ну вот, главная из претензий, которая звучит со стороны европейцев, со стороны американцев, как только возникают перебои с финансированием, они говорят, у вас там есть коррупция, вы ее не победили. Uh-huh. Да, и это вот такой ответ со стороны Украины. Мы хорошие, мы работаем по вашим методичкам, мы обязательно это сделаем. И вот видите, мы уже нашли каких-то коррупционеров. Что по факту, на самом деле, это, ну, это не просто, знаете, нам даже вот бить по хвостам. Да? Ну, давайте, Давид, вернемся к одной простой истории, связанной с министром обороны. То есть с самого начала господин Резников, когда приходил к власти, то есть понятно, что он отношение к обороне, ну, имеет, ну, просто никакого. Львовский адвокат, специалист Решала, который занимался всегда авантюрными историями, да, то есть он пришел заниматься очередной авантюрой. И этот человек, который после, значит, вот своей отставки, а отставка, я напомню, произошла, значит, на фоне жесточайшего скандала, там, да, а причем нашли, ну, там такой мизер, да, то есть это там, яйца по 17 гривен, закупки, обмундирования, там еще чего-то, то есть до основных вещей там никто не докопался. Но, тем не менее, даже этого хватило для того, чтобы просто спрятать Резникова, потому что он был одним из важных звенов между Ермаком, Зеленским, разворовыванием денег. Он был достаточно активным контактером с западными структурами, которые, поверьте, без участия западных экспертов, да, то есть или специалистов по вопросам разворовывания вооружений, да, то есть там ничего не происходит. И сейчас вот выходит целый ряд расследований, в том числе нашими журналистами, находят экспертов, которые дают данные о том, что начиная с 90-х годов украинское вооружение, точнее, советское вооружение на Украине активно разворовывалось, и там были простроены целые каналы. И вот сейчас на вот эту готовую почву, на эти готовые каналы зашло в огромных объемах поставки западного вооружения. И поэтому совершенно не случайно там, в Палестине, в целом ряде других государств всплывает вооружение, которое когда-то каким-то образом либо попадало, либо хранилось, либо проходило через Украину. И там снабжаются вот эти бандформирования, которые даже западники называют своими врагами. Но тем не менее, вот таким косвенным образом через Украину это проходит. Украина на сегодня это один из крупнейших военных хабов, через который идет просто в немеренном количестве вооружения различных форматов, начиная от обычных там, пистолетных и автоматных патронов, заканчивая ПЗРК, возможно, какими-то бронемашинами, которые туда поставляются. Ну, в принципе, они даже физически не должны заходить на территорию Украины, они транзитируются иным способом по морю, по другим каналам доставки. Но украинские специалисты в этом активно участвуют, но в виде прокладки. Потому что все равно без участия тех же американских или британских специалистов ничего не происходит. И оседание денег происходит не только на счетах Резниковых, Ермаковых, Зеленских, но и таких же соучастников этого процесса, который есть вот, в Соединенных Штатах, Великобритании. Это отстроенная система, эта система работает, и Украина здесь просто стала очередным звеном, через которое идет прокачка в огромных объемах вооружения. Поэтому сопоставьте 40 миллионов долларов и, к примеру, 133 миллиарда денег, это которое официально было заявлено, что произошли из Евросоюза. Более 80 миллиардов и со стороны Соединенных Штатов. Да? Они как-то сопоставимы, те деньги, которые касаются 40 миллионов, да, то есть и 250 миллиардов долларов.
Да, ну тут еще главное, знаете, как вовремя отправить, как они это сделали в конце 23-го года, вовремя отправить ревизора из Пентагона и сказать, что мы отправили туда человека, он посмотрел, особых нарушений не выявлено.
Ну, правда, он не нашел миллиард, да. Он говорит, где-то миллиард там потерялся, вот представляете, объемы потерь, при этом вот, насколько велики вот эти белые пятна, да, то есть которые не проверяются. Ну и, в принципе, все предыдущие проверяющие, они говорили, что по статьям Пентагона проверить даже для американских политиков практически невозможно. Это закрытые статьи, где вот чиновники в погонах, американские или британские, вот они там сами мутят воду, они сами говорят, это в интересах государства, ну там в чьих-то коммерческих интересах, происходит перенаправление этого вооружения, которое, ну, официально выписывалось, до этого выписывалось на Афганистан. а теперь официально выписывается на Украину. Но, тем не менее, они каким-то странным образом появляются в горячих точках на всей планете.
Ну, может быть, лет так через 20-30 какой-нибудь смелый голливудский режиссер, как это происходило с какими-то художественными фильмами или сериалами, которые снимали там по следам Вьетнама или какой-то другой, какого-то другого конфликта, где торчат уши, или вообще принимали участие Соединенные Штаты, вот снимут фильм о том, как тратили там эти бюджетные деньги, миллиарды, на что они шли. Но если серьезно, конечно, то, безусловно, огромное количество денег и огромное количество вооружений, и это все не может не настораживать. И это все ведет к такому развращенному, именно в таком развращенном виде преступлениям киевского режима. То, о чем мы говорили, вот к этим самым террористическим, в том числе, действиям. Хочется вернуться, у нас буквально 4 минуты остается. Хочу вернуться к такой важной теме, как взаимодействие с нашим ближайшим союзником, с нашим другом, с белорусским государством. Нам, кстати, написал наш слушатель по этой теме, Захар, он написал, что Беларусь — это, наверное, единственная братская республика, которой можно доверять. Одновременно с этим не стоит забывать про возможности братской республики и не требовать от нее сверх того, чем она может нам помочь. А насчет доверия белорусам есть исторический факт. Во время Второй мировой войны в Беларуси были партизаны, а на Украине были бандеровцы. Этим все сказано. Ну, я бы так не упрощал, на самом деле. Это очень упрощенный формат, потому что есть и был, точнее, да, Украинский фронт, Первый и Второй Украинский фронт. И это вообще было одно большое государство, где были и казахи, и белорусы, и таджики, и кто угодно. Да? То есть огромные и украинцы, конечно. Поэтому это другая немножко история. Но все-таки ваш визит в Минск, ваш визит в Беларусь. Какие вопросы интересуют наших братских соседей, друзей?
Мне кажется, что получилась достаточно интересная рабочая поездка, потому что у меня был относительно закрытый формат. Ну, не то чтобы он закрытый, это значит, нужно было создать атмосферу для нормального диалога, когда были там присутствовали государственные чиновники, представители местного самоуправления, общественных организаций, лидеры мнений, да, то есть политологи, люди, которые формируют повестку, в том числе белорусскую, и, наверное, в первую очередь белорусскую, представители религиозных организаций, и депутаты, люди-волонтеры. То есть вот мы в таком вот закрытом формате могли поговорить. То есть первонаперво мы представили выставку совместно, которую мы организовали вместе с агентством ТАСС. А вот мы показали то, что обычно, знаете, не принято показывать на выставках. Да, то есть мы показали результаты бомбардировок, мы показали моменты эвакуации людей, мы показали, к сожалению, кровь. Вот там, где, потому что это мы, вот в нынешней ситуации, мы не можем этого скрывать. И мы, когда выставили вот эти фотографии в большом разрешении, люди приходили, это видели, то есть мы видели и слезы, мы видели и отношения, и вот дрожь в голосе, и мы тогда, мы готовы были уже обсуждать ряд таких вещей, как система фиксации и мониторинга, да, кто там должен присутствовать, насколько там может присутствовать иностранный международный сегмент, да, то есть насколько для того, чтобы наши же партнеры. Мы в первую очередь говорим, знаете, о партнерах, о мировом большинстве, о тех наших международных друзьях, да, то есть или партнерам, или независимым государствам, да, то есть, потому что государство, которое, знаете, через себя прокачивает вооружение, ну, независимым мы в конфликте точно не является, да, читаем Гаагские конвенции. А вот те, кто готов смотреть широко открытыми глазами и не зашорен, да, то есть вот они нужны нам для того, чтобы мониторить, а для того, чтобы потом выйти на некий определенный формат, который будет под названием, ну, судебная, некая процедура, то есть трибунал, который должен быть организован, скорее всего, по российскому законодательству, но с присутствием международного сегмента. Там должны быть, ну, наверное, в первую очередь должны быть белорусы. Наверное, должны быть государства Азии, должны быть государства Африки, Латинской Америки. И вот это поле для деятельности. И мы там обсуждали, нам важно было начать с самых близких, чтобы мы обсуждали. Вы знаете, там вот родилось очень много предложений, очень много здравых мыслей, и мы видели, во-первых, знаете, вот явную готовность обсуждать эту тему. Эта тема, она на повестке дня, она касается вот наших белорусских братьев, они прекрасно видят, что происходит на территории Украины, и, знаете, даже в контексте того, что через месяц в Беларуси будут выборы, да, то есть я начинал свою презентацию, там вот был Вовка Зеленский. Да, вот цена выбора того, что люди сделали на территории Украины, Вовка, который обещал тут же быстро с чертом лысым договориться и так далее. То есть вот она цена. Поэтому, поверьте, вот там нас слышат, нас видят и воспринимают, готовы сотрудничать.
Спасибо вам большое, Родион Валерьевич. Как обычно, мы такие широкие темы широко обсудили, разные темы, и это важно, и с подключением экспертов. Программа о преступлениях киевского режима, основанная на фактах, спецпредставителя. В нашей студии был посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Меня зовут Андрей Матюхин. Спасибо большое и всего доброго.